У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – будучиня революції у соціальних сітках. Чим з'являються акції мовкливих аплодисментів? Авангардом будучої армії піраменів чи лякальної з'яви, яка не буде мати ніяких наступств? Який прогноз економічної і соціальної ситуації у Білорусі? Чи буде поглибляться економічний кризис? Чи перетвориться незадоволеність у масовий публічний протест? По гэтых темах у праскім акценце спрачаюцца блогер Дмитрий Саёнак, кіраўнік гомельскай арганізацыі руху за свабоду Пётр Кузняцоў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Дэманстрацыі маўчання з аплодысментамі доўжацца ўжо месяц. На гэтым тыдні адбылася шостая. Ужо можна рабіць некаторыя высновы. Якая ўсё ж такі роля гэтай ініцыятывы? Гэта, як пісалі савецкія газеты, штурманы будучай буры? Гэта некая такая лакальная, дзіўнаватая постмадэрнісцкая з'ява, праз якую пэўны час будуць памятаць толькі адмыслоўцы, ну, як, скажам, пра флэшмобы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Дык што ж гэта такое, Дзяніс?
На маю думку, гэтай акцыі можна класіфікаваць як так званыя шлейфавыя акцыі пасля выбарчага году. Удзельнікі складаюцца з актыву па большай часткі, які ўдзельнічаў у кампаніях кандыдатаў, арганізатары, якія інспіруюць гэтай акцыі, таксама ўдзельнічалі ў папярэдніх кампаніях. Гэтыя акцыі не маюць ніякага агульнага плану і мэты, такі сабе пратэст дзеля пратэсту, дэманстрацыя незадаволенасці, без выразных палітычных патрабаванняў. Мэта тут можа быць толькі, напэўна, адна, гэта нерваванне ўлады і часткі паказ грамадзянам, што нешта ў краіне адбываецца, што не так усё дрэнна. Я б вось, напэўна, гэтай акцыі назваў такімі шос-акцыямі або акцыямі адчаю. Наўрад ці гэта некі авангард пераменаў, таму што вось такі акцыі, такая пратэстная актыўнасць, яна не ўпісваюцца ў нейкую стратэгію пераменаў. Вуліца сама па сабе, яна мае значэнне, калі ёсць палітычная сіла, гатовая ўзяць уладу, калі сіла мае стратэгічны план дзеянняў, палітычную праграму дзеянняў, калі ёсць структуры, гатовыя да рашучых дзеянняў і перамоваў з уладамі. І тады вуліца адыгрывае ролю дадатковага інструменту ціску, як, скажам, гэта было падчас памаранчавай рэвалюцыі ў Украіне, падчас астатніх сходнееўрапейскіх і цэнтральнаеўрапейскіх рэвалюцыяў. У нас пакуль што ёсць толькі вось гэты дадатковы інструмент, які сам па сабе наўрад ці прывядзе да зменаў ў краіне. Астатніх кампанентаў важных для такіх пераменаў пакуль што я, на жаль, не назіраю.
Пётр, вы згодныя з такім песімістычным у чымсьці поглядам Дзяніса? Дарэчы, наконт актыву днямі ў маёй перадачы быў блогер Віктар Малішэўскі, які такі даследны блогер, і вось ён кажа, што ён вывучаў спісы гэтых затрыманых, і гэта ўсё, як правіла, невядомыя людзі. Паводле яго, это ўсё ж такі нік крыху іншае кола, чым актывісты перадвыбарчых штабоў, што гэта, ну, вот такая беларуская благасфера, якая тады ўсё ж такі менш сябе праяўляла. Які ваш адказ на пытанне, што гэта такое?
Я, напэўна, згодны з спадаром Мільянцовым, але часткова. І часткова таксама згодны з спадаром Малішэўскім, таму што насамрэч тое, што я тут назіраю ў Гомелі, так, я магу сказаць дакладна, што на лепшыя акцыі, лепшыя дні выходзіла тысяча чалавек, я прыходзіў туды, я ведаў там максімум 10 чалавек, якія могуць адносіцца да штабоў ці камандаў, кандыдатаў ці нейкіх структураваных там колаў апазіцыі ці грамадзянскай супольнасці. Гэта насамрэч у пераважнай большасці сваёй новыя людзі, гэта насамрэч людзі, якія раней былі не ангажаваны, але гэта таксама ўсё ж такі людзі, якія маюць каштоўнасную шкалу, якая не зусім адпавядае вось такім сярэднім беларускім. Таму гэта не проста народ, гэта не рабацягі, гэта блогеры, гэта людзі дасведчаныя і адукаваныя. Я згодны з калегам у тым, што сама па сабе гэтая акцыя, яна не можа прывесці да змены ўладу, гэта дакладна. Але адначасова я думаю, што пры пэўных умовах яна можа стаць авангардам пераменаў, як вы казалі, таму што яна закладвае вельмі сур'ёзны падмурак зараз у беларускім грамадстве дзеля будучых пераменаў, Вот именно дякуючи тому, что вельми великая колькость новых людей, то мы бачим, что просто формируется новая громадянская супольность, якая здольная до самоорганизации, якая здольная до солидарности, и якая може еще не здольная формулировать некие политические потребования и меты, але уже здольная нечто робить, находя у себе мужность и отказность, как робить певные кроки. И без этого не отбудется значных перемен в белорусском громадстве, потому что белорусские структуры, и они сами по себе ничего не здольны сделать без громадянской супольности. И вот сейчас эта супольность она формируется. То, насколько она будет поспеховой, если будут ее памятать далее, это будет залежать зараз от их дальнейших денег, потому что мы бачим, что теперешний формат он так выражается, и людей все менее, але инициатива еще мая потенциал и може себе показать.
Дмитрий, а який ваш отказ? Все ж таки, что это такое? Вы в своем блогу написали, какие это может иметь наступства, але давайте спочатку поговорим, все ж таки, что это такое? Ну вот у меня, например, такое отчувание, что тех людей, которые вот зараз выходят на этой акции, ну все ж таки не кризис выводить, и по меньшей мере может быть не столько кризис. Откуда это появилось?
Ну я в общих чертах соглашусь с Денисом, что это имеет шлейфовый характер. Вот, обратил бы внимание на то, что вот как бы 19 числа у нас все действия крутились вокруг идеи решительности, бескомпромиссности, воплощенных в сильном лидере, который не остановится. И после поражения этой схемы произошел такой как бы откат маятника сознания в противоположную сторону. То есть мы вернулись к 2001 году, когда у нас теперь снова там не насилие, безначалие. По форме изменилось, но по сути не изменилось ничего. То есть у нас не произошло обращение к каким-то интересам новых социальных групп. У нас не появилось никаких аргументов новых. Вся смысловая нагрузка заключается в том, что есть вот не принимающий существующей системы небольшой контингент, который пытается заразить окружающих своим эмоциональным состоянием. То есть как бы забудь про все, танцуй вместе с нами. Вот. И, по-моему, предел вот этого вот вовлечения людей на эмоциях, он был выработан уже 19-го. То есть сейчас они пытаются изменить форму, но оставив то самое содержание, которое тогда привело к поражению. Поэтому я бы не прогнозировал, что это может вылиться во что-то большее. То есть рельеф вот именно таких эмоционально ориентированных активистов, я боюсь, что он был исчерпан еще тогда.
Петр, все ж таки ранее в Беларуси все фокусовалось на столице. Все было в Минску, все проявлялось в Минску, а как бы тысяча человек выходила у Гомеле, как сотни людей выходили у Берости, у Могилеве. Но я что-то не припамятаю, не пригадаю таких часов. Навод, коли это шлейфовая з'ява, хотя это, махчимо, и спречно, але вот эта новая якость, якой, скажем, не было под час выборшей кампании, так сдается. А зараз вот это есть. У чем причина, на ваш погляд?
Вы правы в том, что этого не было не у минулой, выборчой кампании, не у кампаниях попередних, это не было настолько массово. И я еще раз подтверждаю, как активный удельник мясового политического и громадского життя, что приходячи на этой акции, можно сказать, там гипотетично все там люди працевали. Але я бачу и выдатно ведаю, был переважно больше всех тех, кто працевал, але зараз бачу, что это те люди, которые не працевали. И шмат с кем особисто зараз размовляю, и это не те люди. Это якобы новый формат, я лечу, потому что немогчимо заработать революцию Украине силами одной столицы. Навод, когда я был на помаранчевую революцию в Киеве, там один украинец сказал вельми мудрую фразу, чтобы революция перемогла, Киев мусить працевать. И там после первых 10 дён все подъезжали люди из регионов, и они менялись. У нас, звичайно, отбывалось так, что все імкнулися заработать революцию в первый день, и в первый день это треба было заработать обовязково в столице. Але когда это робишь в столице, то велизарный процессный потенциал регионов застается не втягнутым в этот процесс. Потому что максимум 10% ожидающих регионов может доехать. А когда хвалят протесты, охопливая всю Украину, это уже совсем иной расклад. Лукашенко частково тому настолько болюче реагует на этот процесс, потому что он привык лечить, что только Минск свядомый, и тому вороже до его, а регионы, глубинка, вот эти маленькие районные центры, это все его такие оплот. А зараз он уже бачит, что это не так, и тому вельми нервуется. Это якостно новый формат, и тут уже на самом деле не важно, нават не важна, ці ёсць палітычнае патрабаванне ці не. Каб наступілі перамены, трэба тры чыннікі. Людзі мусяць ведаць, за каго яны ці проціў каго яны. Яны мусяць бачыць, што іх багата, і яны мусяць верыць у тое, што яны перамогуць. І зараз у рэгіёнах людзі таксама пачалі бачыць, што іх багата. І засталося паверыць, і тады можа з'явіцца палітычная сіла, калі яна з'явіцца, то яна прыйдзе ўжо на падрыхтаваную глебу. Ось у гэтым адна з ролей гэтай рэвалюцыі. Яна не можа змяніць ўлады, я пра гэта казаў, але яна вельмі добра рыхтуе глебу.
Ну, а зараз пра гэтую самую сілу, которая можа прыйсці, можа не прыйсці, так бы мовіць, пытанне пра перспектыву, прагноз сацыяльнай і эканамічнай сітуацыі. Ну, вось сацыялагічныя апытанні фіксуюць значны рост незадаволенасці, падзенне даверу да ўлады. Хаця пры гэтым і не фіксуюць росту гатоўнасці да публічнага пратэсту. Ну, вось некаторыя кажуць, што, маўляў, летам нічога не будзе, народ па лецішчах раз'ехаўся, а вось увосень вернецца, убачыць новыя цэны ў крамах, у жыроўках, ну і сябе пакажа. А можа нічога не пакажа. От, дарэчы, на гэтым тыдні, выступаючы ў Шклове, Лукашэнка, гаворачы пра маўклівыя акцыі, казаў, што іх удзельнікі, паводле яго шалудзівая маса, хочуць збіць стабілізацыю, якая ўжо пачалася, і вось-вось, так бы мовіць, яна і ўсталюецца. Ну, можна прыгадаць пра яго ж абяцанні, што ў другой палове года ўсе ўвогуле забудуць пра цяперашні крызіс, пакуль ніхто нічога не забывае, але, ну, вот можна сказаць, што па траўню, скажам, у Беларусі станоўчае сальда плацёж балансу. Дык можа і сапраўды адбудзецца стабілізацыя, і ўвосень усе будуць спакойна глядзець на ўсё сваё жыццё, радавацца яму.
Я бы, во-первых, исходил из того, что стабілізацыя, конечно, может произойти, но стабілізацыя, ну, как контролируемая пике. То есть, так или иначе, мы видим, что Александр Григорьевич вынужден либо продавать предприятия, либо брать кредиты, которые ставят своими условиями продажи предприятий. И даже если мы считаем белорусские предприятия чем-то вроде собеса, да, где как бы люди получают деньги ни за что, то все равно мы вынуждены говорить о том, что будет как минимум демонтаж собеса. То есть как бы ситуация будет экономически ухудшаться для значительной части населения. Другой вопрос в том, что, собственно, дестабилизация и кризис не обязательно могут принимать политические формы. То есть может произойти криминализация массовая, и всем мало не покажется. Вполне вероятно, там вариант массовой трудовой миграции. Вот, и здесь как бы проблема в том, что взрыв-то произойдет, но вот для тех людей, которые стоят и хлопают на площади, он не покажется взрывом, они его просто не заметят. То есть для них это будет вот какая-то там забитая серая масса уехала в Тюмень, лишь бы не хлопать с нами на площади. И поэтому вот эти две вещи, как бы политический протест, политический взрыв и взрыв чисто социальный, направленный на там попытки улучшить свое экономическое положение, они все-таки опять разойдутся. Такой треугольник получается. С одной стороны, есть номенклатура, которая либо хочет, либо как минимум вынуждена идти на постепенную, контролируемую кулуарную приватизацию. Есть оппозиция, которая хотела бы открытой и быстрой либерализации и приватизации. Вот. Есть, собственно, персонал этих предприятий, который при любом из разыгранных вариантов приватизации не получает ничего хорошего. То есть, вот, скажем, противоречие своеобразное есть. Не факт, что оно перейдет именно в политическую плоскость.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Протяг передачи после обвестки.
Репортаж отказывает на пытание «Что? Где? Коли? Як?».
На пытание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские диачи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Будучыня революции в социальных сетках». Дзяніс, а які ваш прагноз? Па-першае, які ваш прагноз эканамічнай сітуацыі? Усё ж такі крызіс будзе паглыбляцца, ці, як сказаў Александр Лукашэнка, чакае нас стабілізацыя? І калі ўсё ж такі крызіс будзе паглыбляцца, то вось як бы з паліталогіі вядомая триада рэакцый: лаяльнасць, утёкі, голас. Вось як будзе рэагаваць грамадства ў цэлым? Будзе падаваць голас?
Ну, тут мне цяжка меркаваць, паколькі я не эканаміст. З тых абмеркаванняў з эканамістамі, якія былі, я думаю, што мяркуючы па тых захадах, якія зараз прадпрымае ўрад, хутчэй за ўсё мы будзем мець значнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі і далейшы рост незадаволенасці насельніцтва, але ж дефолт, ось такий крах в своїй економіці навряд чи відбудеться. Зараз про скорочення соціальних виплат, про скорочення субсидій стратним галінам, про продаж частки активів, урад має шанс стабілізувати економіку якраз ось неді. У осінь і позбігнути масового збіднення, масового голоду насельництва. І тому я думаю, що ми, громадство, просто відкотиться від такої планки у $500 середній заробок, да, не до кінця, скажімо, кінця 90-х годів, на ось той узровень. І ось на такому узровні ми вже там можемо стагнірувати годами. Все залежить від того, які будуть проводитися заходи урядом. Саправду, як уже сказав Дмитрий, що є можливість продавати підприємства білоруські, ліквідувати ці собєси. Натурально, що звичайним працівним від цього буде не лепш, а тільки горш, але ось стабілізувати ситуацію на певним узровні можна. Натурально, народ не буде цьому радуватися, як ви, Юрій, сказали в своєму питанні, але я думаю, що ситуація не буде виглядати як ось нейкая такое уже зусім піке, як катастрофа, як крах. І тому ось гэтым революційну ситуацію, я думаю, урад може попередити. Тому ось такий соціальний вибух у осінь, він малоімовірний. Люди мають зараз які-ніякі ощадження, мають навик виживання в тяжких економічних умовах, які залишився з тих же 90-х. Частка боїться згубити працю, частка увагалі боїться виходити на вулицю після 19 снежня. І знову-таки нема виразної альтернативи, невідомо, хто візьме за себе відказність, коли ніякі переміни будуть, як буде змагатися з кризисом, хто лідер. Тобто ось є Лукашенко, є дрена економічна ситуація, є ось випалене політичне поле. Тобто для великої маси насельництва ось це якраз таки є такою передумовою того, що зараз, напевно, варто все ж таки перечекати гэтую ситуацію, а не виходити на вулиці і не сприяти ніяким таким ворожим до влади день. Але у осінь, хоча й за все, буде хваля активізму чергове, будуть акції опозиції, які, можливо, навіть зберуть велику кількість удільників, але я міркую, що це хоча й така буде даніна календарної обрадності, і навряд чи ці акції, ці протести будуть мати ніякий винік.
Петр, а ваш прогноз, це буде хваля активізму, як сказав Денис, чи все ж таки це буде, так би мовити, народна бура?
Ну, тут, насамперед, вельми тяжко прогнозувати, тому що ситуація вельми неоднозначна. Коли ми згадаємо всі приклади сучасних, ось там, з найновшої історії, ось цих мирних революцій, які відбулися і в Східній Європі, в тому ліку, то там фактично не було чисто економічних революцій, там, ось за кризису, за дренного стану там, економіки і узровню добробиту. У всіх їх був нейкий моральний чинник за свободу, за годність, за незалежність. В Україні, наприклад, мав вельми великий вплив ось цей фактор, там, що люди були супроти того, щоб кримінальна влада їм керувала за кримінального минулого Януковича, так? І тому, коли казати чисто економічної ось цієї плоскості, то я впевнений, що чисто економічної революції, ось цих вибухів, які приведуть до ніяких змін, їх не буде. І не може бути. Лукашенко, коли каже об стабілізації, він хоче за все сподівається на от громадську стабілізацію. Я думаю, ось цей феномен призвичаювання. Чоловік може адаптуватися до всього, коли у нього є частка призвичається. Навіть коли лідник пішов, люди там перепранулися у шкури і призвичайлися. І коли не буде ніяких системних таких добрих якісних зрухів з боку опозиції чи громадської супольності, то люди хоча й за все чисто з економічного боку призвичаються і перетерплять. Але можливий і інший варіант. Ось, наприклад, навіть те, що зараз відбувається, ось ця брутальна жорсткість влади при подавленні цих мовчливих акцій, і вона провокує вельми цікаву реакцію громадства. У нас громадство в інтернеті пише, що це орудують бандити, а люди на вулицях, вони кажуть фашисти. На генетичному зровні вони це пам'ятають. Коли буде це протягуватися, і влада буде наматувати далі ось цю жорсткість, то може здатися таке, що у громадській свідомості два цих фактори накладуться один на один, і отримається така Коли коротко сформулировать, прикладно вот такая думка, что вы не только не здольны обеспечить добрый лад життя, а вы еще дети наших женщин и детей. И коли не каждый человек там способен и готовы борониться сам и помстить за себе, то оборонить женщин и детей готовая первоважная большинство. И тогда может отбыться вот, на самом деле, при перемешивании этих факторов экономичного и репрессивного соправдный выбух. И снова-таки, это максима, коли будут певные деяния сбоку громадянской супольности, как второй, так и новой, якая зараз формируется, коли будет оппозиционная активность.
Ну а зараз до сенсаційної пропанови, якую огучил Александр Лукашенко на этом тыдне. На протягу апошніх месяцев ён рабіў намёкі на тое, што вязні плошчы могуць быць вызвалены. Ну, а вось падчас наведвання сваёй малой радзімы кіраўнік дзяржавы агучыў прапанову больш канкрэтна. Калі там у развязе, сказаў ён, хочуць іх сабе забраць, то заўтра выпішам квіток і адправім. Не пытанне, хай забіраюць. Калі хочуць хутчэй, то самалёт выдзелю, перакіну імгненна, хай забіраюць. Што азначае гэта прапанова? Падобная, дарэчы, тым прапановам, якія рабіліся ў 2008 годзе адносна тагачаснага палітвязня Александра Казуліна. Яму тады прапаноўвалі паехаць з хворай жонкай у Нямеччыну на лячэнне. Дык што зараз Лукашэнка прапануе захаду дэпартацыю палітвязняў? Ці пагодзіцца на гэта захад, ці пагодзяцца, дарэчы, яны самі? Які эфект гэта будзе мець для палітычнага працэсу ў Беларусі, Дзяніс?
Я мяркую, што безумоўна вось такая дэпартацыя апазіцыянераў была б скрайне выгадна Лукашэнку, адным махам пазбавіцца ад найбольш актыўных іншадумцаў, ад самых такіх буйных, якія якраз такі ва ўмовах эканамічнага крызісу патэнцыйна могуць узяць на сябе адказнасць за перамены. Так само забиваются тут одночасово два зайцы. Это так само и продемонстрировать белорусам, так бы мовить, патриотизм оппозиции, коли они погодятся съехать с Беларуси. Я меркую, что нават шерах заходних краинов предоставил бы им статус политичных утекачов. Я не кажу там про Европейский Союз у целом, хоча за все это решение будет приматься на узровне национальных урадов, але для лидеров оппозиции принять такую пропанову, значит, по-перше, оставить крыш на своей политической карьере, а по-другое, дискредитовать сам оппозиционный рух, представиться правда его, как такую пятую колонну, которую, коли троху притиснули, то она ось сбегая на захад до тих людей, которые ее подтримливали. Для Лукашенки, однако, тут есть так само довольно значный выклик, потому что, коли он каже про такую депортацию оппозиционеров, тут занадто видовочная аллюзия с большевицким террором и тем эмигрантским пароходом, який был у тыя часы, таму я думаю, хутчэй гэта ўсё ж такі была такая эмацыйная заява, і скіраваная больш не да апазіцыі ці да захаду, а скіраваная хутчэй на ўнутранае спажыванне, на дыскрэдытацыю апазіцыі ў вачах грамадства. Што будзе з палітычным полем, калі раптом частка этих оппозиционных лидеров уедет. Это не полепшит разностайность альтернативных меркований, политической альтернативы, политическое поле беднее натурально, але с іншого боку это может быть так само вельми доброй передумовой для прихода в эту альтернативное поле новых свежих сил с новыми идеями, с новым баченням методов активизма и оппозиционной деятельности.
По-перше, я не верю, что когда-нибудь нечто подобное будет реализовано. Запад мог такие сигналы подавать в 2008 с гуманитарных неких причин, потому что у Казулина была хворая жонка. Але Запад ён не цікавіцца прыватнымі асобамі. І Запад ён зацікаўлены ў беларускіх палітыках тут, таму што гэта дэмакратычныя лідары і патэнцыйныя партнёры. Тут яны палітычныя велічыні. Да, яны могуць даць палітычны прытулак таму, хто да іх ужо прыбег, але самім бегаць і шукаць, каго вывезці, гэта не мае для іх ніякага сэнсу. І гэтыя людзі, яны калі трапяць на Запад, яны таксама будуць для іх прыватнымі асобамі, якія ўжо не цікавы. Ну і я думаю, што Лукашэнка вельмі добра гэта разумее. Я учорашнія яго гэтыя заявы і ў інтэрнэце пачытаў, і не паляніўся па БТ паглядзець. Ты хоць калі ён казаў тое, што было загатавана, ён казаў там вельмі такія высокія словы пра тое, што гэта людзі, гэта лёсы, мы імі не гандлюем. Ён імкнуўся быць такім сапраўдным бацькам, які клапоціцца аб сваіх дзецях і карае, але ў такіх гадавальных мэтах. Ну а потым ён крышку імправізаваў. Тут ён, што называецца, па Фрейду выказвае свае мары. Тут я цалкам згодны, што дзеля яго гэта было б найлепшым выйсцем. Так, каб усе незадаволеныя з'ехалі, і ён тут застаўся кіраваць сваім людам, быў для іх легітымным лідарам без пратэстаў, без нічога і без усяляких пытанняў.
Я бы, наверное, отметил, что, по-моему, последний год показал, что для демократической части белорусского общества как бы не очень свойственен вождизм. То есть они меняют лидеров как перчатки, и влияние лидеров на установку их, на установки их электората, в общем-то, поверхностно достаточно. Поэтому их можно менять каждый месяц, высылать пачками, и вряд ли это как-то повлияет на внутриполитическую ситуацию. Вот. Даже, на самом деле, вот опыт последних выборов весьма сомнительное с точки зрения морали заявление Романчука, в общем-то, никак не повлияло на позиции Романчука. Его осудили, но он до сих пор, как бы, ну, есть часть оппозиции. Вот. Поэтому мне кажется, что вот таким образом от них избавляться с точки зрения внутренней политики